Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Минздрав готовит очередную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Затем поговорим о том, что Минпромторг предложил вложить почти 2 триллиона рублей в развитие авиастроения в Российской Федерации. Банки стали продавать коллекторам больше молодых долгов граждан России. Молодые долги – это долги с просрочкой меньше 2 лет. Они называются молодыми. В конце поговорим о необходимости психолога в школах, потому что оказалось, что дефицит кадров, с одной стороны, возник, на это указала детский омбудсман Кузнецова. И поговорим, в принципе, почему при большом выпуске психологов из вузов, а мы знаем, что психфаки – это очень популярные факультеты, в школу психологи не идут. И, в принципе, нужен ли психолог в школе, или же нужен достаточно педагога по внеучебной работе. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Он понадобится, и я призываю вас подписываться и включать. У нас будет Николай Плотников в «Умных парнях», руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН. Будем говорить как раз о том, что ждет Афганистан, что ждет Центральную Азию после того, как американцы оттуда ушли. И запрещенное в России движение «Талибан» устанавливает контроль над все большей частью Афганистана. И сейчас давайте коротко о движении в городе.
В движении.
Что показывает там Яндекс? Яндекс, кстати, обнадеживает, потому что всего лишь 3 балла, я смотрю, и даже перспектив никаких по пробкам не рисует. Видимо, еще мало кто вернулся в город. По радиальному магистральному скажу, в сторону центра, от Сходни пробка начинается, а в обратную сторону, то есть от МКАДа она, и будете стоять до поворота на Шереметьево. Так, еще какие радиальные магистрали? Плохо едет Новая Рязанка в районе Лыткарино, там, где Лыткаринский мост. Там, скорее всего, да, дорожно-транспортное происшествие. Железнодорожные более-менее, люберцы тоже более-менее едут. Еще скажу по пробкам на МКАДе. Внешняя сторона между Калужкой и Симферопольским шоссе. Внутренняя сторона от поворота на Верхние поля и до съезда в Видное. Вот здесь, в районе развилки, здесь тяжеловато. Но еще скажу, внутренняя сторона между Дмитровкой и Ленинградкой. По Третьему кольцу, в принципе, можно ехать хорошо, за исключением района между Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой. И все. И Садовое кольцо тоже, в общем-то, рабочее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, новая 12-я версия рекомендаций, как предполагается, будет готова в ближайшее время. Об этом сообщил главный специалист Министерства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Минздрав занимается разработкой обновленной версии методических рекомендаций по лечению коронавируса. Сегодня об этом большая заметка в «Известиях». Мы готовим уже 12-ю версию. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в это лечение. Некоторые препараты, в частности, рекомендуются назначать при более мягких проявлениях болезни, пояснил эксперт. Говоря о том, насколько изменился состав тяжелых больных, Чуланов сообщил, что сегодня стало больше молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше. Тенденция в этом направлении есть, хотя по-прежнему основными группами риска считаются люди старше 65, смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Это сахарный диабет, хронические болезни, сердечно-сосудистая система, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска. Специалист также не исключил возможность появления новых штаммов коронавируса. Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Владимир Болебок, врач-иммунолог, с нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 12-я версия рекомендаций. А насколько нормально, что так часто меняются протоколы лечения?
Это вполне нормальная ситуация, и я бы сказал, что немножко даже задержались в этой вот 12-й версии, потому что уже, считай, целый месяц у нас идет вспышка, в принципе, заболеваний, которые требуют другого подхода немножко.
А в чем, скажем так, основная загвоздка по тому, как меняются вот эти протоколы? То есть основной упор эксперты делают на что? На тяжесть течения или на то, что какие-то другие группы, поражаются этим вирусом?
Основной упор делается в этой ситуации на то, чтобы как можно лучше пациентов лечить, чтобы у нас результат лечения был самый-самый такой хороший. Потому что сейчас мы видим по отчетам всех больниц, которые лечат, то, что у нас увеличилась летальность, то, что несколько поменялся группа пациентов, которые вот попадают в реанимацию. Это более молодые пациенты, и нужно менять сразу тактику, идти на опережение. Собственно говоря, проблема в чем? Что вот этот дельта-вирус, он более контагиозный, он быстрее от человека передается. И, собственно говоря, и внутри человека он быстрее передается от клетки к клеткам, и быстрее развиваются вот заболевания в самых тяжелых формах. Поэтому надо играть на опережение, то есть не ждать, пока вот симптом появится, а уже как бы опережая саму вот это коронавирусную нападение коронавируса, значит, его уже, что называется, бить на дальних подступах.
Владимир Анатольевич, здесь важно понять, вирус все-таки врачам удается побеждать? Или убить вирус по-прежнему невозможно, иммунитет с этим справляется, и нужно помогать организму просто вот в этой работе?
Лекарства прямого противовирусного действия у нас до сих пор, к сожалению, нет. Поэтому, значит, тактика первая, значит, дать возможность организму победить вирус. Второе, снять те нежелательные явления, которые вирус вызывает, ну, в частности, гипериммунное воспаление, цитокиновый шторм, то есть то, что убивает пациентов, гиперкоагуляция крови, то есть вот эти вот осложнения, которые, собственно говоря, убивают пациента. И, ну, я думаю, что в новую версию будут введены какие-то новые рекомендации по вакцинной профилактике, потому что предыдущие у нас несколько дезориентированы были врачи, вот с этими, как уже все-таки нам прививки делать пациентам там, с хроническими заболеваниями, с тяжелыми хроническими заболеваниями, то есть они подлежат, вакцинной профилактике не подлежат, потому что, ну, понятно, что чем более такой вот, как это называется, тяжелый пациент, тем более вероятность у него развития тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Владимир Анатольевич, здесь еще важно понять, когда коронавирус только-только появился, то, соответственно, помните, и плазмой лечили, говорили, что это единственный вариант, и противомалярийные препараты, и гидроксихлорохин, фавипиравир и так далее. Вот в данном случае, насколько вот этот консервативный метод, уже самый первый метод, он остается эффективным? Или все-таки, несмотря на то, что отлажено производство ряда препаратов, признано, что это не тот вариант оптимального лечения?
Ну, по поводу гидроксихлорохина и антибиотиков уже были высказаны, что они ожидания не оправдали, поэтому есть надежда, что в новых рекомендациях это уберут. Там предыдущее было там усмотрение там лечащего врача, насколько я помню. Значит, в новых рекомендациях, может быть, и уберут эти препараты, или его также оставят, то есть по усмотрению там лечащего врача. Но еще раз говорю, к сожалению, вот за вот эти полтора года, пока мы боремся с коронавирусным инфекцией, у нас не появилось никакого противовирусного препарата прямого действия. Поэтому остаются, ну, старые, что называется, проверенные способы. Это плазма иммунных пациентов, это различные варианты стероидных гормонов, которые снимают воспалительный процесс. Ну и, слава богу, есть такой новый совершенно класс лекарств, моноклональные антитела, которые, ну, как выключатель, так вот они раз, выключают иммунную систему, и воспаление на этом прекращается. То есть если это вовремя сделать, не дожидаясь развития, ну, тотального поражения легких, когда уже даже на аппарате пациент не может дышать, а его требуется переводить на экстракорпоральную оксигенацию, то есть вместо него будет аппарат кровь насыщать кислородом, то, может быть, и как раз у нас летальность и удастся понизить. Но опять это вот, понимаете, это вот игра на опережение. То есть дельта, она быстрее в организме развивается, соответственно, все лекарственные воздействия нужно проводить быстрее, то есть заранее.
Но заранее, с другой стороны, вот здесь же проблема, невозможно же профилактически пить все эти препараты. Вот, с другой стороны...
Профилактически, да. Давайте сразу, профилактика у нас есть. Она есть, уже массовая профилактика, это вакцина-профилактика. То есть,
Я про таблетки говорю, про вакцину понятно, я про таблетки скорее, при борьбу.
Нет, ну если человек как бы заболел, то там уже не профилактика, там уже лечение. Угу. Просто если мы раньше расценивали просто как ОРВИ и шли как бы вслед за развитием заболевания, то сейчас нужно идти впереди него. То есть не давать развиться тем осложнениям, про которые мы уже знаем, что они развиваются. И то, что убивает человека. То есть вот эти осложнения нельзя давать развиться.
Угу. Владимир Анатольевич, а вот проблемы, которые вы описали, они характерны все-таки для всех стран, которые борются с коронавирусом? И насколько плотный обмен данными происходит в медицинском сообществе между странами в плане того, как лечить коронавирус, как меняется протокол в связи с тем, что вирус мутирует?
Ну, если говорить про медицинское сообщество, вот обмен данными внутри России, то у нас, в общем-то, неплохо налажена такая система, как вебинары, которые собирают, ну, сотни тысяч врачей, и вот на них достаточно большая аудитория в них участвует. Это наши передовые центры рассказывают про свои наработки по лечению заболеваний.
Так.
Значит, особенно вот мне нравится, как 52-я больница проводит. Они вот сразу, как только они что-то наработали, сразу вот распространяют. Что касается международного сотрудничества, то здесь тоже особых проблем нет. У нас большое количество публикаций идет в базах данных вот по ковиду. Ну, понятно, они англоязычные, как правило, все эти ресурсы, то есть здесь больше не столько получение информации, сколько усвоение в виде того, что эта информация на английском языке. Ну и наши результаты, к сожалению, публикуются редко, опять же, видимо, вот этот вот информационный барьер в связи там языковый барьер, мы так как-то не особо преодолели.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Болебок был с нами, врач-иммунолог. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Оптимист говорит, мне представляется, что серьезно отнестись к вакцинированию должны генетически предрасположенные категории населения к сахарному диабету, у кого один из родителей болеет в острой форме. Также считается, что слюны и железы – резервуар для коронавируса. Эффективно ли вместе с другой терапией полоскать рот хлоргексидином? Вот, это какие-то уже советы пошли, но в данном случае нас, конечно, интересовало, насколько нормально, что меняются так быстро протоколы, так часто протоколы лечения, вот, хотя вы слышали мнение Владимира Болебок, который сказал, что даже запоздали можно было раньше, ну и к вопросу о том, какие препараты считаются эффективными и по каким критериям пересматривают все-таки ход лечения, а сейчас все упирается именно в то, что вот эта последняя мутация коронавируса, она из всех мутаций пока наиболее агрессивной оказалась и очень быстро распространяется в организме, поэтому основная задача сейчас врачей перехватывать как раз инициативу и не дать вирусу по слабым местам в организме ударять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпромторг тем временем предлагает вложить почти 2 триллиона рублей в развитие авиастроения. Ведомство подготовило проект создания конкурентоспособной продукции авиационной промышленности для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. По прогнозу Минпромторга, в ближайшие 10 лет в стране будет выпущено 735 новых гражданских самолетов при финансировании в 1 840 000 000 000 рублей. Об этом «Коммерсант» пишет со ссылкой на документ, который датирован еще 28 мая. Предполагается, что из федерального бюджета на развитие развития авиастроения будет выделено 244 миллиарда рублей. Большая часть денег по задумке Минпромторга должна прийтись на средства Фонда национального благосостояния. Дмитрий Дрозденко сейчас должен быть с нами, авиационный эксперт. Но попробуем ему перезвонить. С учетом уже вложенных, конечно, денег, важно понять, каковы перспективы российской гражданской авиаотрасли внутри России, на внешнем рынке. И тут 2030 год, и речь идет о 735 новых гражданских самолетов. А с учетом того, как, с какими темпами строился Суперджет, с какими темпами сейчас строится МС-21, выполнимо ли это? Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с учетом уже вложенных денег, каковы перспективы? Вот действительно, чтобы развить наше самолетостроение до уровня 735 новых гражданских самолетов, денег не хватает или чего-то другого?
Понимаете, тут проблема, я бы сказал, комплексная. Тут и, с одной стороны, не хватало как бы денег, хотя финансирование на всех этапах, если мы говорим про МС-21, было вполне достаточным, но, тем не менее, ОАК наделало большое количество долгов. Скорее всего, не хватало какого-то, наверное, управленческой харизмы, что ли, управленческого лидерства внутри корпорации. И к этому добавьте еще то, что сейчас сложилась неблагоприятная ситуация на рынке, на самом, ну, в связи с пандемией, потому что если люди не летают, значит, самолеты новые не нужны и тому подобное. В принципе, и авиакомпании, и авиапроизводители сейчас находятся в глубочайшем кризисе.
Мы говорим вот про эти 2 триллиона рублей. Речь идет о, ну, скажем так, дофинансировании проекта МС-21, Суперджет Нью, там тоже модификации уже какие-то предлагают. Ну, одно дело презентацию в Paint нарисовать, а другое дело по факту проект представить. Просто даже по МС-21 сроки сдвигались несколько раз, начиная там с 2005 года.
Ну, то же самое можно сказать про любые наши проекты. Но вы тут поймите одну штуку, что можно даже сделать суперклассный самолет, но этот самолет не будет покупаться. То есть не будет покупателя, не будет продаж. Потому что это связано, на самом деле, с гораздо большим комплексом. Это и лизинговые операции, это и благорасположение, скажем так, авиаперевозчиков.
Сервисное это обслуживание, наверное.
Сервисное обслуживание, да, наша болевая точка. То есть это сам по себе рынок. То есть здесь все далеко не просто. Поэтому радужные планы Минпромторга, они действительно радужные. Я бы их связывал не сколько с тем, чтобы что они хотят развить нашу авиацию, сколько тем, что сейчас, грубо говоря, идет к распределению Фонд национального благосостояния, вот эта большая-большая кормушка, которую каждый хочет получить свой поток и сесть на него.
Понятно. Понятно. Это вот одна часть вопроса, да. Но если порассуждать с точки зрения эффективного менеджмента, без иронии, можно ли реализовать проект без учета выхода на международный рынок, что хотя бы наладить значит, послевыпускное обслуживание внутри страны, вот, значит, налажить всю ту цепь, о которой вы сейчас говорили, потому что мы знаем историю эксплуатации Суперджета в авиакомпании Интерджет в мексиканской, она, в принципе, наверное, могла быть историей успеха, но из-за отсутствия как раз должной послепродажной поддержки и ряд других проблем, она превратилась в историю неудач. Ну, проблемы там были. А если исключить и экспортную составляющую, а оставить только внутри. Может ли авиаотрасль так развиваться или нет?
Ну, прежде всего, хочу сказать насчет Интерджета и вообще проблем, которые были связаны с Суперджетом. Тут я бы не накладывал вот так вот вину именно на наше авиастроение, потому что основная проблема, которая была связана с Суперджетом, внешне, это проблема по двигателям, именно по той горячей части, которую делают французы, которые, в принципе, начали, несмотря на договоренности, срывать ремонт, и получилось, что отсутствие подменного фонда, отсутствие маневра, опять же, у производителя авиаперевозчика в этой области привело к простоям. А к Интерджету конкретно можно добавить то, что кроме... говорят, мы обанкротились, потому что плохой Суперджет. Нет, они обанкротились, потому что вели неправильную политику. Компании любые банкротились, нельзя все списывать на технику. Это что касается Интерджета. Вот. И если возвращаясь к общей теме развития, то, в принципе, если зациклиться на наш рынок, пока на наш рынок, и каким-то образом убедить наших авиаперевозчиков летать на нашей технике, а не на импортной, то это дало бы определенный спрос и толчок для нашей авиации. Почему у Китая все хорошо, как бы в этой области идет? Да потому что у него внутренний спрос большой, они большие.
Ну, там и людей много, действительно. У нас-то летают не так много.
То есть если развивать внутри... Но вначале надо развить, создать спрос, потом туда производить. Тем более, что заявленные планы Минпромторга, они честно говоря, немножко превышает даже возможности Ростеха, в котором сейчас находится УАЗ. То есть, грубо говоря, площадей для производства не хватит.
Такого количества самолетов вы имеете в виду?
Мне кажется, да, то есть по такому беглой прикидке, то есть... Но опять же, производить ради того, чтобы производить, или производить ради того, чтобы развивалось? Вот главный вопрос.
Но развивалось, мы же понимаем, что как раз развитие авиаотрасли тащит за собой развитие других отраслей. Авионика, двигателестроение и так далее. То есть в данном случае реализация проекта возможна с учетом того, на каком уровне у нас находится действительно состояние авионики, на каком уровне у нас находится двигателестроение. Ну вот там ПД-14 можно вспомнить, например.
Скажем так, в какой-то мере мы отстаем, но вопрос, опять же, если делать, то мы и догоним. Насчет, опять же, вот авионики и тому подобное, понимаете, вот ну, у нас постоянно происходят некие метания. То есть метания, то мы сотрудничаем, то мы не сотрудничаем, то еще что-то. Приведу как пример, пожалуйста, ну вот там вот в программе заявлен самолет «Байкал» легкий. Вот высокоплан. До этого ставка делалась, ну, нужен в стране самолет класса Ан-2, потому что там вторые, ну все, погибли, старенькие они. Вот. Кто только не пытался разработать. Последняя разработка, вспоминаю, на Максе она часто была, это Сибния, ремоторизация самолета. Минпромторг финансировал эту разработку, помогал, но потом сам же и отказался. Причина очень интересная. Слишком много иностранных компонентов, нету, ну, типа старый принцип самолета, биплан. Тот же Байкал берем, он тоже начинает летать на импортной авионике и на импортном двигателе, на General Motors. В будущем, конечно, ну, как всегда у нас говорят, в будущем появится ВК-800 движок. По нему разработку идут, но пока тестируется только опытный образец. Через сколько лет, как? То есть тут непоняток много.
Дмитрий Витальевич,
Нет вообще четкой линии. Программа развития гражданской авиации, у нас которую постоянно переписывают, она состоит из огромного количества бумажек.
Понятно.
Просто огромного. А программа, которую подписал Иосиф Сталин, была на двух листах. Эти самолеты списать, эти сделать. Соответственно, это рабочих обеспечить.
Дмитрий Витальевич, а чтобы понять, каковы тенденции в мире по гражданской авиации, по гражданскому самолетостроению, вот там как? Как с Боингом, как с Аэробусом? Мы же понимаем, что даже Суперджет и МС-21, они все равно закладывались с перспективой экспортной. Вот здесь можно куда-то встроиться, по идее, или нет?
Но сказать честно, что строиться очень и очень сложно, потому что рынок не просто поделен, за него грызутся вот два больших монстра, которые, в принципе, его-то и поделили. И туда как-то просочиться между ними будет ну, очень-очень сложно. Поэтому рассчитывать на то, что мы будем выпускать там, 500 самолетов, 600 самолетов, ну тут говорится, догоните хотя бы Embraer по количеству выпускающих самолетов.
А это сложно в любом случае?
Отстаем, ну что тут сказать. Ну, опять же, производить надо, и поэтому все-таки главная ориентация должна быть на наш внутренний рынок. А переучить, опять же, перевести компанию на наш самолет, это же переучивание, это тренажеры, это оснастка.
Ну, Аэрофлот делал это, когда купил Суперджеты. Даже субсидировали его под это дело.
Конечно, но мир-то на Аэрофлоте не сошелся, правильно? Существуют еще другие авиакомпании. И, в принципе, похвально инициатива, что Победа летает на наших самолетах. Это хорошо. То есть мы должны, как той присказки, поддержать отечественного производителя.
Но поддержать не ради того, чтобы поддержать, а поддержать все-таки, чтобы это работало. То есть мы понимаем, есть задача, чтобы российское гражданское авиастроение восстало из пепла, как Феникс. Вот. Но, с другой стороны, нужна вот эта технологическая линия. Чтобы, соответственно, не просто...
Планомерная, грамотная работа. И вот как вот пассажиры хлопают, когда самолет касается шасси ВПП, да?
Понятно.
Это неправильно. Хлопать надо, когда он движки выключил, зарулил на стоянку. Вот тогда хлопают.
Ясно.
Вот, так и здесь мы радостно рапортуем, что освоено, вот посмотрите просто в заголовок, освоено там 6 миллиардов рублей. То есть освоено, это не значит сделано, это не значит хорошо работает. И вот сейчас идем по тому же пути. А давайте выделим 1,6 триллиона и будет счастье. Не знаю.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Дмитрий Дрозденко был с нами, авиационный эксперт. Оптимист пишет, когда-то многие смеялись над копированием продукции, но ведь за этим стояли приобретение навыков, знаний и технологий. Бросим эту область, может отстать не только в области самолетостроения, но и в смежных технологиях, например, производство композитов, говорит оптимист. Оптимист, я просто напомню, что у нас все-таки не обязательно копировать что-то у иностранцев. У нас достаточно своих советских наработок, благодаря которым можно, наверное, модернизировать авиастроительную отрасль. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем сообщение с пометкой «Срочно», которое нам сейчас... А, нет, вылетела у меня лента. Вот, которое нам сейчас дают информационные ленты. В Совет Федерации намерены подготовить поправки в Уголовный кодекс за нарушение обращения с особо опасными отходами. Заявление сделал глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров. Так, что еще нам ленты сейчас дают? Более 630 человек продолжают ликвидировать ландшафтные пожары в Челябинской области. Проводится проверка по всей территории любых источников дыма, тушения тлеющих очагов и опашка участков, не поврежденных огнем. Открытого огня нет, уточняют местные власти. Так, и еще. Более 250 тысяч человек посетили фан-зоны во время Евро-2020 в Петербурге. Это заявление вице-губернатора города Бориса Петровского. Теперь к нашим темам давайте перейдем. Банки стали продавать коллекторам больше молодых долгов. Молодые долги – это просрочка, точнее, это долги с просрочкой меньше 2 лет. Так вот, их доля в общем объеме достигла 56%, хотя год назад была всего лишь 30%. Приток произошел в основном за счет займов, выданных незадолго до пандемии. А в первом полугодии 2021 года банки значительно увеличили продажу вот этих молодых долгов именно коллекторам. Такие данные приводят Первое коллекторское бюро и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, с которым ознакомилось издание РБК. За первые 6 месяцев доля долгов на продажу со сроком просрочки менее года выросла с 6 до 17%. Доля долгов со сроком просрочки от 1 до 2 лет с 24% до 39%. Иван Рыков на связи с нами, президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Банки стали более нетерпеливыми или банки стали заранее понимать, что вряд ли заемщик сможет эти деньги отдать, поэтому они раньше перепродают эти долги?
Да, вы знаете, кредитование в последнее время, оно набирает свои обороты, особенно вот ипотека. Я думаю, что это специалисты в курсе этой информации. Вот. А ликвидность должников, благодаря пандемии и сложным достаточно условиям, она не становится выше. Uh-huh. То есть наблюдается некое такое противоречие. То есть когда кредитов выдают больше, а способности у людей отдавать их становится меньше. Вот. И поэтому действительно все выданные кредиты становятся более рискованными, и поэтому банки действительно уже заранее понимают, что что-то с этим нужно делать.
Тогда вопрос возникает, может быть, у вас есть ответ на него. Почему банки в принципе дают такие кредиты таким заемщикам? Или действительно ситуация на рынке меняется, что сначала у него по 2 НДФЛ все прекрасно, а потом в какой-то момент, там, год прошел и все, и ситуация полностью поменялась. А до этого у него и в БКИ чудесные данные, и, значит, и с доходами все в порядке.
Но здесь уже больше людей обращается в банки с заявками на выдачу кредитов, потому что сами ставки за счет снижения ключевой ставки были снижены. И именно поэтому кредиты стали более доступны, ипотека стала более дешевой. Поэтому большее количество людей обращаются за выдачу кредитов, и банки, естественно, с удовольствием выдают им деньги. Ну, конечно же, проводя определенную проверку. Хотя, скажем так, даже прошлый бэкграунд, то, что в БКИ содержится, он не гарантирует, что должник в будущем будет такой же платежеспособный, как и был в прошлом.
Я правильно понимаю, что банкам все-таки не хватает сейчас данных по тому, чтобы проанализировать перспективы по работе с таким заемщиком?
Данных, в принципе, достаточно. Не хватает уверенности в будущем, что с этим заемщиком ничего не случится, что он не потеряет работу, что в результате пандемии предприятие не обанкротится. Там. Угу. Мы не знаем, что будет дальше. Вот, и по каждому отдельно взятому заемщику то же самое. Даже если раньше он был прекрасным заемщиком. Сейчас в будущем это не гарантируется никем.
Иван Юрьевич, какова эффективность работы коллекторов в отличие от отдела взыскания самих банков?
Вы знаете, коллекторы – это все-таки профессиональные взыскатели, да, и у них налажен определенный конвейер. Вот, вообще любой коллектор – это большой конвейер, который прозванивает огромное количество долгов. И если вот таких усилий не удалось взыскать, то они дальше уже не совершают действий по по собственному взысканию. Банки, они сейчас уже действительно обладают, многие банки, определенным штатом и определенными техническими средствами, но они не успевают, конечно, с такими объемами физических лиц прорабатывать.
То есть на аутсорс
сейчас
отдать...
Самая большая даже сейчас проблема в взыскании – это то, что вопросы реструктуризации, они в полной мере не работают. Многие люди, они хотят отдать свои, рассчитаться по своим долгам, потому что никому не хочется сталкиваться лишний раз с коллекторами. Но здесь четких механизмов, уже отстроенных механизмов, как банки должны договариваться с людьми, они сейчас пока что эффективно не действуют.
А у вас есть понимание, почему так происходит? Ведь, по сути, ну, скажем так, человек перестает платить, и его долг автоматически перепродают коллекторам или в отдел по работе с проблемными долгами отдают, или все-таки пытаются урегулировать возникшую проблему?
Ну, банк здесь, он редко очень проявляет инициативу, и в основном инициатива находится на человеке. Вот, но не до каждого банка люди могут достучаться.
Угу. Но не связано ли это с тем, что все-таки основная проблема или основная ошибка самих должников? Они начинают убегать от своих обязательств, прятаться? Или все-таки действительно проблема в том, что он пришел в банк, а банк говорит, нет, там разбирайся с коллекторским агентством, все?
Ну, вот проблема в том, что это все построено на статистике. Да? Банк знает, что если он выдаст там условно 100 кредитов, то какой-то процент кредитов будет возвращен, а какой-то процент кредитов не будет возвращен. И уже заранее в свою процентную ставку закладывает риск невозврата части кредитов. И ему проще передать все коллекторам для того, чтобы хоть какие-то деньги получить с неплательщиков, чем самим строить огромную структуру и разбираться тем, что в каждой индивидуальной ситуации происходит у человека.
Угу. Иван Юрьевич, а по статистике, каковы перспективы вот таких вот долгов? Что с ними случается? Люди возвращают деньги, или все это дело доходит до суда, и приставы взыскивают эти деньги? И еще другой момент. Работает ли закон, защищающий должников от противоправных действий коллекторов? Потому что мы понимаем, что, с одной стороны, они работают в правовом поле, но, с другой стороны, есть недобросовестные коллекторы, против которых и направлен этот закон, когда они там и какие-то зажигательные смеси бросают, и двери заваривают. Но это, правда, для регионов, насколько я понимаю, ну, больше актуально.
Да. С крупными банками, актуально. С крупными коллекторами гораздо все проще. Крупные коллекторы предпочитают работать в белую. И действительно работают в белую и в большей степени соблюдают этот закон. И поэтому, да, для большинства людей, конечно же, стало проще. Вот. Но действительно, чем дальше от центра России, да, тем... в меньшей степени эти все законы соблюдаются и контролируются. Но это ни для кого тоже не секрет.
Как человеку, самому должнику, определить, что с ним связался легальный коллектор или с ним связались коллекторы, фактически бандиты? Мы же понимаем, что официальный банк вряд ли пойдет к бандитам.
Ну, конечно, им это абсолютно бессмысленно. Лишний раз удар по репутации банка. Бесспорно. Ну, по телефону определить это никак уже, на самом деле, да. Тут только, если они предлагают встречу или как-то ознакомиться с документами. Кстати, есть варианты, собственно, переадресовать общение с коллекторами ну, на адвокатов и...
То есть еще адвокатам платить? Понятно. Ясно. Я почему спрашиваю, Иван Юрьевич? Просто важно понять, скажем так, методы работы коллекторов. То есть если человек, например, видит, что у него там спустили колеса, какая-то предупреждающая записка или требование там перечисли на биткоин кошелек, например, мы же понимаем, что это ерунда.
Это очевидно незаконная, да, очевидно незаконная вещь.
Это не
вот здесь уже не вопрос работы с коллекторами, это уже вопрос обращения в правоохранительные органы. Соответствующую жалобу можно и в Центральный банк подать, в Департамент защиты прав заемщиков, и, собственно, и в стандартные правоохранительные органы, это в полицию, прокуратуру.
Понятно.
В данной ситуации будут обязаны подключиться и разобраться.
По вашим данным, по вашему мнению, в дальнейшем, как будет складываться ситуация с учетом закредитованности граждан? Как по ипотеке, как по потреб кредитам? То есть нужно будет здесь как-то системно решать вопрос в плане увеличения проблемных долгов или нет?
Так или иначе, мы движемся к тому, что проблема потихонечку назревает, поскольку количество долгов увеличивается, и случаи невозврата, они тоже увеличиваются. В какой-то момент действительно придется Центральному банку и правительству какие-то меры регулирования принимать. Что с этими долгами, в принципе, делать. Поскольку вопрос прощения долгов, как бы он здесь, ну, невозможно его поднять, да, потому что это банкам должны деньги. Вот, видимо, какие-то будут системные решения, по крайней мере, ограничение объема выданных кредитов там через увеличение ключевой ставки не исключено.
Понятно. Спасибо большое, Иван Юрьевич. Иван Рыков был с нами, президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы как раз из тех людей, у которых образовались долги по кредитам, и как вы урегулировали эти споры? Удалось ли вам достучаться до банка? Или банк вам сам предложил урегулировать этот спрос? Может быть, отсрочку по кредиту дал? Или же вы уже общались с коллекторами? Как это общение у вас складывалось? Мне нужны люди, у которых возникли проблемы по погашению кредитов. 7373-948. И как вы урегулируете эту проблему? Может быть, вы бегаете от банков, бегаете от коллекторов, такое тоже бывает. 7373-948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-948. А теперь я понимаю, говорит вечно недовольный Алексей Морозов, почему мне, добросовестному заемщику, не дают кредит уже второй год. И ни один банк. Вот только знакомому алкашу безработному дали 50 тысяч рублей и глазом не моргнув. Вот, алкашу безработному. Ну, смотря, во-первых, понимаете, Алексей, какой кредит ему дали? В микрофинансовой организации? Или он пошел, взял кредитную карту, где не нужно подтверждение дохода? А, простите, если он страдает там лудоманией или алкоголизмом, это вообще банки не интересуют. Справки из этих из психоневрологического диспансера и наркодиспансера сейчас не требуют при выдаче кредита. А у вас, я вам советую кредитную историю проверить. Я тут залезла в свою через бюро кредитных историй, и очень интересно. У меня погашена ипотека, а там даже не значится, что у меня есть такой хороший показатель, понимаете? Поэтому обратитесь в бюро кредитных историй. Здрасте, слушаю вас. Алло. Вы не хотите говорить почему-то. 7373-948. Здравствуйте. У вас долги. И что вы делаете? Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте. Как вас зовут?
Мне Марат зовут.
Марат.
Значит, у меня долгов нет, но я несколько раз попробовал взял кредит, но мне не дает.
Почему?
Ну, не знаю.
А много но хотите-то?
У меня такое мнение, что в самом деле банки дают тем людям, которые не способны закрывать эти...
В смысле? А какая логика у банка-то, представляете? То есть давать деньги людям, которые эти долги отдать не могут. А как банк зарабатывать-то будет, простите? Это какая-то уже касса взаимопомощи, по-моему, получается. Но я очень сомневаюсь, что какие-то банки на это пойдут, уж простите. У меня нулевая кредитная история. В банке сказали, что это плохо, и не дали. Это правда, банк 13-й. Да, нулевая кредитная история тоже нехорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, притушите приемник, пожалуйста, а то я сама себя слышу. Рассказывайте.
Да, приемник у меня выключен.
Прекрасно.
Да, сталкивался с тем, что не смог во время как раз начала пандемии отдавать кредит вовремя.
Так.
Ну, вот, ну, звонили с требованиями, но единственное, что я все время отвечал, потому что игнорировать их не вариант. Они очень, ну, добивают своего, всем звонят, кому возможно.
Коллекторы вы имеете в виду, да?
Да. Ну, нет, это именно из представительства банка.
Так, ну и в итоге вы отдали эти деньги?
Ну и в итоге предложили решение написать там заявление, объяснить, почему, что. Я это сделал, связались, и отсрочку дали на 6 месяцев.
Во, видите как? Ну, вам это помогло?
Да, помогло.
Вам это помогло. Вот, как видите, тоже хорошо бывает. То есть банк вам пошел навстречу. Ну, а то, что звонят всем подряд, ну, это правда, с учетом того, какие номера для связи вы еще там оставляли. 7373-948, это телефон прямого эфира. Еще вас послушаю. Здравствуйте, алло. Алло.
Да добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, пожалуйста, вы в эфире, рассказывайте.
Самое интересное, никогда банк не отказывал, в частности, мне. Даже брал кредит на кредит, добавлял.
Так.
Возникало.
Ну, значит, у вас хорошая зарплата, белая, 2 НДФЛ хорошие, да?
Ну, они не спрашивали, как это 2 НДФЛ.
Ничего себе.
Перебралось, просто картины не давали, и все.
А, вот оно что. Значит, вы счастливчик. Но проблем с погашением долгов у вас не было? Коллекторы за вами не гонялись?
Нет, я гасил их досрочно.
А, вы гасили. Вот, вы еще человек, который гасит досрочно кредиты. Так поэтому вам и дают кредиты. Спасибо большое. Потому что вы их гасите досрочно. Никто не идет навстречу. Ни банки, ни коллекторы. Добрый судья может по отдельному заявлению после решения суда на определенный срок удовлетворить просьбу по рассрочке уплаты платежа. Это к вам, не то, что добрый судья, а скорее, какую точку зрения вы изложите, если дело доходит до суда. Если вы там излагаете все так, что судья действительно видит, вам нужна рассрочка, и вы там... мотивируете чем-то, может быть, документами приложенными, то, конечно, вам дадут эту рассрочку. С другой стороны, когда дело доходит до суда и приставов, ну, списывают у вас там по 2 рубля, наверное, и все. Так, никаких кредитов. Однажды срочно понадобились деньги, взял беспроцентную суду на работе. Наверное, мне повезло, говорит Лазон. Если у вас есть такая возможность, такая работа, где вам беспроцентные суды дают. Ну, кажется, взаимопомощь. Такое было в Советском Союзе, поэтому сейчас, видим, в каких-то компаниях это осталось. Гасить досрочно тоже для банка невыгодно, говорит 696-й. Ну, я думаю, что досрочно гасят не из всей массы заемщиков, скорее всего, меньше гасят досрочно, поэтому там банк особо много не теряет. С учетом того, что платежи сейчас аннуитентные, и так получается, что вы сначала гасите в большую часть проценты, а потом уже гасите тело основного долга. Вот, поэтому банк в любом случае успевает получить выгоду от того, что вам денег дал.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кузнецова, Анна Кузнецова, детский омбудсмен, сообщила о нехватке психологов в российских школах. Более 2000 ставок психологов в образовательных учреждениях вакантны. И текущий темп роста количества школьных психологов не позволяет решать проблемы стрельбы в школе, сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка. То есть Анна Кузнецова так расставляет акценты. Мы видим, что небольшой рост числа психологов в образовательных организациях никоим образом не поможет нам ответить на этот вызов. Сегодня 2000 вакантных должностей на 45 тысяч с лишним школ, недостаточное число психологов. 28 тысяч, то есть даже и не в каждой школе в принципе психологи есть. Давайте пока поголосуем. 134-21-35. Психолог в школе нужен обязательно. 134-21-35. А школа обойдется без психолога. 134-21-36. Марина Солдатенкова на связи с нами. Клинический психолог, кандидат педагогических наук, зам по науке Академии социальной работы. Марина Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему при большом выпуске психологов из вузов в школу эти психологи не идут?
Ну, здесь причины есть нашего общего такого характера, есть индивидуально личностного. Вот если мы возьмем, например, общего характера, то представьте себе, по приказу Минобразования 2015-го были даны определенные цифры на открытие вакантных должностей. Угу. В принципе, каждая школа обязана иметь психолога. Но если эта школа имеет в своей численности от 500 человек, только в этом случае директор может ходатайствовать об открытии ставки психолога. Так. На минуточку, если 500 человек разделить по своей работе и по должностным обязанностям, направлениям работы, а это и диагностика, и консультирование, и развитие коррекции, и психосопровождение, психопросвещение, и разделить на количество часов, то есть 36 часов в неделю, остальные методические, то, в принципе, мы видим, что у психолога достаточно большой объем работы, достаточно серьезные виды деятельности, угу. абсолютно разные направленности, где он может выступать то экспертом, то соратником, да, то где-то руководителем какого-то процесса. И при этом нужно будет оказать все эти виды помощи вот этим всем учащимся. 500 человек. Ну, не надо быть большим математиком, чтобы, это разделив этого, увидеть, что приблизительно мы на каждого ребенка можем тратить менее 1 минуты. Понимаете, да?
Да.
Ну, и есть личностный характер. Я думаю, что вот специалисты, которые сейчас выпускаются, особенно бакалавриат по направлению психология, они часто сами боятся идти в школу не из-за загруженности, а из-за того, что они, проучившись 4 года, не получив еще определенного опыта, всего лишь вот вчерашние выпускники. Например, одиннадцатиклассник, он моложе всего на 4 года. Ну, согласитесь, что это практически сверстники. И воспринимать молодого специалиста, конечно, в школе ребятам, старшеклассникам очень сложно.
Марина Леонидовна, а здесь... Вот... Да, я прошу прощения, здесь же еще один есть момент. Скажем так, вот были раньше учителя... значит, заучи по педагогической, по внеклассной работе, работе, да, по воспитательной, да, работе, правильно. Работе. Чем принципиально эта позиция отличается от позиции психолога?
Ну, воспитание – это целенаправленный процесс по формированию навыков, принятых в обществе. А психологи все-таки работают с душой, с внутриличностными аспектами, а также с когнитивным развитием, память, внимание, мышление, на что уже накладывается сам процесс воспитания. То есть психолог, он не воспитывает, он непосредственно дает возможность личности реализоваться, справиться с какими-то проблемами, адаптироваться. А уже на этот фон может накладываться успешное воспитание.
Родители за то, чтобы в школах были психологи, или все-таки нет?
Я думаю, что родители, наверное, все-таки разделяются на разные категории. Это в зависимости от их собственного опыта. Если ребенку в школе имеющийся психолог не помог, то, в принципе, родители обычно говорят, что ну и зачем они нужны, да, им нам все равно пришлось тратить деньги, например, на какого-то частного психолога или справляться самостоятельно. Вот, если же действительно психолог имел место быть в школе и действительно заметил какую-то особенность развития, помог скорректироваться, помог разобраться с какими-то внутриличностными проблемами, помог родителям найти отношения между тем же самым сложным подростком и семьей, то, наверное, родители будут за. Но психологи однозначно нужны в школе, это требование временем, и не всегда ребенок может обратиться к родителю или к какому-либо другому человеку. Лучше, если он имеет такую поддержку в школе и будет человек, специалист, который мог бы оказать такую поддержку.
Марина Леонидовна, последний вопрос. Школа – это система своя, иногда довольно закрытая. Психологи и вообще психология – это штука, которая может отличаться, видение, да, психолога по проблеме может отличаться от системы. Ну, условно, ребенка травят, например, учитель может сказать, пусть сам справляется, а психолог так не считает. В данном случае каково вот это взаимодействие школьной системы и психолога?
Ну, учитель не вправе, если ребенка травят, вообще сказать, что это его собственное дело. Почему? По законодательству ему нет 18 лет, поэтому справляться должна школа совместно. И мы говорим о клиентоцентрированном подходе. Когда мы оказываем образовательные услуги, очень важно, чтобы с ребенком работал не отдельно классный руководитель, отдельно там учитель-предметник или отдельно психолог, а чтобы мы работали в команде, в такой мультидисциплинарной команде, которая помогает этому ребенку в трудной сложившейся ситуации выйти. Нет, она не решает за него проблемы, она является таким соратником, помощником.
Понятно. Спасибо большое, Марина Леонидовна. Марина Солдатенкова была с нами на связи, клинический психолог, кандидат педагогических наук, зам по науке Академии социальной работы. Итоги голосования какие? 57% говорят, нужны психологи в школах обязательно, 43% говорят, что нет. А вот интересно, а почему нет? Сам справится или что? 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки сложно работать с таким большим числом людей, и вы сомневаетесь, я не знаю, в компетенции этого человека? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Давайте. Долго подрабатывал при школе, детей знаю очень хорошо, люблю их. Значит, психолог, вот такой выпускник особенно, бесполезное существо абсолютно. Психологом должен быть, во-первых, каждый педагог, должен быть отдельный педсовет психологический, чтобы обсуждать детей проблемных и так далее. А еще я считаю, что очень полезно было бы отставных военных и милиционеров.
Да-да-да-да. Психологи, давайте. Правильно.
Да, 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 вот именно так.
Психфаки закрываем, отставных военных. Кто-то они, в основном, отставные полицейские, кем работают? Охранниками работают в банке. А их вместо того, чтобы охранниками в банке, к деткам, к этим маленьким сладким детишкам отправить. Они-то им мозги сразу же вправят, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Будет кричать, не плачь, ты же мужик, в конце концов. Ну, что-нибудь такое, наверное. С мальчиками так, не знаю, как с девочками. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
Вот мы ходили сейчас на собеседование к психологу. В первый класс у меня пацан идет. Да не нужны такие психологи.
Ой, расскажите, а что там?
Женщина сказала, значит. Ну, у нас просто с женой свой бизнес. Мы как бы иногда и на работу не уезжаем. Бывает, целый день дома посидим. Ну, в общем, начались вопросы к ребенку. А кем работает твой папа, мама? Он так приблизительно объяснил. Так. Но профессии-то у нас нет, поэтому он ответить не может, как положено.
Ну?
Вот. И нам там, ну, еще плюс спросили, как брата зовут. Ну, соответственно, там что, шестилетний пацан скажет, как дома зовем пацана, ну, младшего,
Так.
Так он сказал, Дионисий.
Дионисий, вот. Ага.
Да, ну Дэн его на самом деле Денис зовут.
Ну понятно, вот. И какому выводу пришла психолог?
Вот. И психолог говорит, может он у вас еще годик в садике побудет.
А ему 6 лет.
Вот. Ему сейчас вот 7 будет, ага. Да, у нас воспитательницы написали хорошие на него отзывы, то есть он так. Готов к школе, он выполняет все задания, у него, ну, с головой, как воспитательницы говорят, ему в садике делать нечего, он перерос еще его, ну, на Новый год, грубо говоря, он уже мог в школу идти, ага. Уже перерос.
А психолог сказал?
Говорит, да, что он не готов, ну и как бы... Я посмотрел на эту женщину, что-то я ей прям не доверяю.
У вас сомнения. Понятно, Костя. А вот, да, спасибо большое. Прошу прощения, у нас уже новостник пришел. Нужно освобождать свое эфирное место. Так, на табуретке стоит, заставит. Константин говорит, что там еще? Сказали, все правильно, забыл упомянуть о грошовой зарплате. Да, зарплата действительно маленькая, но проблема еще в регионах, по крайней мере. Но проблема, видите, еще в чем остается. Как психолог сам видит, а ребенка в системе, в школьной. Потому что психолог в школе – это, скорее всего, не тот психотерапевт, к которому, возможно, вы ходите или направляете своих детей. 15 часов новости, подуманные парни, стрим в Ютубе включайте.